Друзья мои, время пообщаться со Священным Писанием. У нас сегодня геройский день, затяжное утреннее собрание. Братья и сестры, которые были на членском собрании, мы с семьей поговорили. Поговорили хорошо, открыто, сердечно, и все равно пришли на собрание. Значит, слава Богу, все нормально, братья и сестры. Все нормально, были свои переживания, это семья, но мы искренне рады, что Бог просто работу свою проводит. Друзья, пусть для нас это будет поддержкой и утешением, научит нас больше понимать, вмещать друг друга. Я когда анализирую, ну, каждый из вас, наверное, кто был на членском собрании, наверное, анализировали, вот, как мы говорили, о чем мы говорили. Коротко свое размышление. Одно, слава Богу. Вот просто слава Богу, зная, как мы говорили в других местах, зная, как мы решали вопросы в других местах, и видя, как мы вместе тяжелые вопросы могли свободно поднять, обговорить и разрешить с Божьей помощью. Слава Богу, друзья! Слава Богу, друзья! Мы с вами сегодня имеем возможность продолжить изучение Священного Писания, что также является очень важным для нашей церкви. Вот всякий раз, когда мы что-то усваиваем, вот то, что Бог нам дает. То есть Он нам дает какой-то определенный блок информации, какую-то истину донес до нас. Но и как можно идти дальше, не проверив, усвоил или нет? Вот поэтому Он нам посылает на пути братьев и сестер, таких неудобных. И через это проверяет. Понял урок? Не понял? Давай опять первый класс. Посидел годик опять? Не понял? Давай еще посидим. Немножко, но по-детски разговор. Ну так оно получается, друзья. Вот так получается. Поэтому, если мы Божий урок провалили, фейл у нас, F, не сдали его, двоечка по-советски, давайте опять в первый класс пойдем. Научимся понимать, кто такой Господь, что такое Его Слово, как этому Слову нужно повиноваться, как нужно преображаться в Божий характер. Опять экзамен. Провалили? Опять снова. Вот так оно, друзья, наша жизнь и устроена. Бог с нами работает. Бог с нами работает. И сегодня особая вот, ну, привилегия, особое вот счастье, которое Бог для нас дарит, опять Священное Писание у нас открыто. Опять вот то, что нас учит, то, что нас формирует, то, что нам иногда не нравится, и то, что мы бы с большим удовольствием кое-где бы подделали под себя. Ну, я тоже испорченный человек, иногда хотелось, чтобы в Библии по-другому было написано. Мне было бы смелее говорить, потому что меня бы это защищало. Оно так не написано. И вот думаешь, не имеешь права говорить, потому что так не написано. Итак, мы опять о Слове Божьем будем говорить. Сегодня у нас последняя беседа, изучение Нагорной проповеди Иисуса Христа. Последний отрывок, начиная с 24 по 29 стих. Это то, о чем мы сегодня будем говорить. И если у вас будут вопросы, друзья, мы предоставим возможность сегодня для вас. Если мы ранее немножко закончим, то мы не будем начинать сегодня, с вашего позволения, восьмую главу. Может, у вас будут вопросы, сначала вопросы по Нагорной проповеди, а затем, может, будут отдельные вопросы. Мы с вами вот так вот проведем время, я думаю, это будет правильно. Затем уже будем говорить, изучать дальнейшую информацию из Евангелия Матфея. Вы помните, когда мы представляли это Евангелие, делали общее представление, введение в него, мы говорили о том, что Евангелие разделено на интересные части Евангелия Матфея, но явно видно. Первая Евангелие, первая глава говорила о родословии Мессии. Вторая глава – рождение Мессии. Третья глава – явление Мессии. Четвертая глава – испытание Мессии. Далее с пятой по седьмой главы – учение Мессии. А с восьмой и по двадцать восьмую – реакция на учение. Вот этой реакцией на учение Христа мы будем далее с вами знакомиться, как люди реагировали. Если чуть-чуть забежать наперед, хотя бы первый стих, мы не будем сегодня его рассматривать, первый стих 8 главы, но интересная мысль, обратите внимание на этот стих. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество людей. Обратите внимание. Если бы Христос был неинтересный, и что-то бы он такое странное говорил, ну простой логический вопрос, за ним пошли бы люди. Но я думаю, наверное, пошли бы для одной только цели. Сказать им, зачем ты сюда пришел? Рассказывать про неприятных людей, ну, скажем так, когда люди хотят использовать вот сознание людей в своих корыстных целях, и просто-напросто используют, ну, и Библию, и возможность говорить для своих корыстных целей. Вот это американский случай. в штате, где разрешено с собой носить оружие. Вы знаете, можете назвать эти штаты. И вот один из таких спикеров вел такое рассуждение. Явно было видно, что просто оно было, ну, не библейское. И вот с заднего ряда встает один мужчина, достает из кобуры пистолет и идет по залу и налево, направо смотрит. Слушай, говорит, испугались все, что такое, ты что делаешь, говорит. Он отвечает, я ищу того, кто пригласил этого спикера сюда. Вот так вот люди способны разбираться. То есть спикер не понравился. Ну, а как оно в этих, в техасских-то краях? Рейнджеры все, гангстеры. Ну, разбираться как? Ну, пистолет есть, значит, разберемся, правда? Кулак есть, значит, разберемся. Немножко оно может так, свободно, открыто. Ну, вот так вот иногда действительно люди способны сами просто делать свое недоброе и тем самым носить неправильное представление вообще о христианстве, о Боге, о Библии. Я думаю, что как-то мы тоже говорили о том, что если бы Христос оказался сегодня здесь среди нас, то иногда смотришь на свой характер, прежде всего, на характер людей, с которыми мы находимся. И думают, интересно, евреи, какие им не были, они жестоковые, но они его все-таки 3,5 года вытерпели. Он проходил 3,5 года еще. Интересно, сколько бы Христос проходил, если бы сейчас он пришел? Сколько бы мы ему дали учить? Как вы думаете? Оставьте вопрос. Оставьте вопрос внутри себя. Вот сколько бы я Христа вытерпел, когда бы он прямо, открыто говорил? А он говорил прямо и открыто. И несмотря на это, когда он закончил вот это основу своего учения на горной проповеди, он сошел с горы. А за ним пошло множество людей. Значит, затронуло, друзья. Вот это действие Божьего Слова, оно прямое, оно конкретное, оно обличительное. И человек внутри понимает, что если это Божье Слово, но оно режет слух мой, оно бьет меня, оно в точку попадает, я понимаю, что это Божье Слово, я же понимаю, что как Богу противиться. И вот получается, мы сами иногда не способны, позвольте выразить такое выражение, контролировать себя. Когда мы выслышали Божье Слово, с одной стороны, оно неприятное. Казалось бы, уйди и больше не приходи. Правда, да? Чисто по-человечески. Но получается наоборот. Ушел, но пришел. Что это? Вот это и есть действие Божьего Слова, против которого невозможно устоять. Действительно, зря Писание говорит, что Слово Божье, какое? Оно живое действие. Вот оно действует. Оно проникает до разделения души и духа. Итак, Христос предложил свое учение. И давайте мы прочитаем этот отрывок, затем немного еще вспомним, о чем мы говорили до этого, и будем конкретно говорить о том тексте, который сейчас вместе с вами прочитаем. Думаю, братья помогут нам высветить. 24 стих 7 главы до конца главы. «Итак, всякого, кто слушает слова мои эти, сии, и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает эти слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова эти, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Вот интересный такой маленький фрагмент, на который обращает внимание Матфей. Народ при своей безграмотности, можно так сказать, сумел различить учения фарисеев и книжников, которые были очень образованы и практиковались в этом годы, даже десятилетия, сумел отличить речь Христа от речи учителя. Это важно отметить. Вот во Христе было то, что не было в других людях. Он учил их, как власть имеющий. Прежде чем будем говорить о сегодняшних текстах, друзья, позвольте еще раз обратить внимание на начало 24 стиха, затем небольшой экскурс, то есть мы немного обратим внимание на то, о чем мы до этого говорили. «Итак, всякого, кто слушает слова мои эти и не исполняет их». Вопрос простой, какие слова? Безусловно, мы реально понимаем, что речь не идет только здесь вот о широких вратах, о лжепророках, да, о чем мы только что недавно говорили на прошлых наших встречах. Речь идет о Нагорной проповеди, о всей проповеди. Заканчивает проповедник слово, он подводит итог. Вот этот итог подвел Христос. Итак, кто мои слова слушает, но не исполняет. Пока мы не будем говорить «слушать, исполняет», обратим внимание на то, чему Христос учил. Мы говорили о том, что мы будем завершать сегодня Нагорную проповедь. Мое желание просто представить вот чисто тезисы, пункты, которые мы с вами рассмотрели, чтобы немножко они воскресили в нашей памяти то, о чем мы говорили. Почему? Потому что Христос сказал, вот то, что я говорю, люди слушают и не исполняют, они вот такие. Чему Христос учил? Давайте коротко просто перечислим то, о чем Христос говорил. Итак, прежде всего, заповеди блаженства. Блаженны, блаженны, блаженны. Вспоминаете. Далее. Христос далее сказал о том, как практически эти заповеди работают. Вы соль, вы свет. Как они реализовываются в жизни. Третье, о чем мы говорили, отношение Христа к закону. Тяжелейший вопрос. У нас традиции, у нас отцы церкви, у нас постановления. А ты как к этому относишься? Смотрите, насколько свежо вот это все, хоть оно и 2000 лет назад было написано, но буквально о нашем времени говорит, правда? То же самое мы часто на это опираемся. Итак, отношение Христа к закону, к традициям, к уставу. Он об этом прямо говорил. Дальше. Отчетливо Христос говорил о том, об отличии новозаветней жизни от ветхозаветней жизни. Говорили о том, что главное отличие – это внешнее и внутреннее. Ветхий Завет – внешнее, Новый Завет – внутреннее. Мы сегодня тоже немного утром касались об этом. И в этом разделе мы говорили о жертвенности, говорили о различном подходе к молитве и различном подходе к посту. Далее Христос поднял серьезный блок вопросов о новозаветнее отношение к принципиальным вопросам жизни. Коснулся подхода к богатству, вспоминаете, отношение к заботам, отношение к осуждению других. Дальше, просите, чтобы получить. Дальше, принцип взаимоотношений. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Я думаю, я прошу прощения, я упустил. Он говорил об отношении, о сравнении Ветхого Завета с Новым Заветом. И четко касался вопросов, как убийство и гнев на брата, прелюбодеяние и вожделение, развод и прелюбодейство, взгляд на клятву, и око за око. Это немножко, что он тем самым показывал превосходство Нового Завета над Ветхим. Помните, вот этот блок вопросов, в нем часто звучит фраза «Вы слышали, а я говорю вам». То есть, то, что вы слышали, это то, что было сказано до Христа. А то, что я вам говорю, это я вам говорю как учитель. И не зря после этого Матфей написал «Он учил их, как власть имеющие». Они это реально понимали, ощущали. Итак, далее Христос коснулся еще очень важных вопросов. Это два подхода. Два подхода, выбор за нами. То есть, входите тесными вратами. У человека есть два выбора. Или вот этот путь выбирай жизненный, или вот этот. Далее Христос говорил о том, что вот в христианской жизни большую опасность будут представлять лжепророки, которые приходят, как волки в овечьей одежде. Это серьезное предостережение. И далее, то, о чем мы как раз в прошлый раз с вами говорили, не всякий, говорящий мне Господи, Господи. То есть, подтверждение следования за Христом – это исповедание, открытое признание Христа, признание Его принципов и согласие жить по этим принципам. Это коротко, друзья. Мы просто перечислили то, чему мы посвятили, я не знаю, сколько, 7 или 8 наших бесед. Мы знакомились с вами с Нагорной проповедью. Когда Христос все вот это вот представил, и фактически, если так уже, вот вы выберете как-то время, и немножко воскресите в память, о чем мы говорили, а кто подзабыл, вы можете по интернету, пожалуйста, просмотреть все наши беседы, все наши проповеди, и просто восстановить это в памяти. И это важно понимать, потому что Христос это за один раз все говорил. А мы с вами сегодня немножко обсуждали, правда? Потом, следующее воскресенье, через воскресенье. Христос, это была одна проповедь, Он за один раз все это сказал. У нас нет возможности, чтобы так вот подробно все это рассмотреть за один раз. Но это надо понимать, что это была единая проповедь. Единая проповедь. И когда Он все это завершил, Он прямо говорит, Он продолжает свою проповедь, Он подходит к концу, к завершению своей проповеди и говорит, «Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному». Самая главная тревога, трагедия современного христианства, слушать, мы что хочешь слушаем. Проповеди сегодня больше, чем достаточно. More than enough. Любые проповедники на любой вкус. Не нравится один, перейди на другой веб-сайт, там другой проповедник. Выбирай, какой тебе нравится. Вот и исполняется пророчество, будут избирать учителей, которые стили бы их слух. Выбирайте любого на вкус. Почему мы их выбираем? Мы выбираем, потому что он, что самое интересное, каких сегодня проповедников любят? Тех, которые не трогают за живое. Тех, которые сегодня, может, слишком много информации предлагают и не касается вот испорченного греховного состояния. Сегодня модно стало в христианстве, пытается это на законодатель уровень внести, чтобы человека не оскорблять. Когда ему говоришь о том, что ты грешник, ты его оскорбляешь. И люди стараются этого не делать. Нет, мы о грехе не говорим. Мы о грехе не говорим. Интересно, учение христианское без греха. Это настоящий буддизм, где понятия греха нет. Итак, действительно, сегодня люди выбирают тех проповедников, которые им нравятся. Мы говорим о том, что от этого Бог никак не меняется. Он был и остается Богом. И он никак не будет реагировать, прости, друг, на твои капризы, что, что Бог тебе не нравится. Он просто Бог, а ты человек. Давай из этого исходить. Он Бог, а ты человек. Он имеет на это право. И Христос, смотрите, открыто говорит: ребят, вы выслушали мою проповедь? Я же ваш знаю, как не знаю кого, я вас из-под земли достану, как мы иногда способны говорить. Он ничего подобного не говорит. Он говорит: и так, кто слушает мои слова, люди слышали, дальше, и не исполняет их, никаких угроз, правда, да? Абсолютно нет угроз. Я вам сообщил, я вам сказал, и с одной стороны, можно сказать так, это ваш выбор. Вы можете послушать, вы можете отвергнуть, не так ли? Вот именно такой тон здесь разговора. Итак, кто слушает слова Моисея и не исполняет их. Христианин не может быть христианином, он не имеет права называться верующим человеком, может, слишком смело, я говорю, но это глубокое убеждение, если он слушает, знает все проповеди, ну, может быть, слишком действительно очень активный где-то в христианстве, но не исполняет его слово. Друзья, ну вот простые открытые слова Христа. Кому он его уподобит? Человека, которого жизнь разрушится. Не так ли? Он слишком красиво все делал, но все это рухнуло. И так Христос прямо говорит. Вот я опять вспоминаю, я очень в детстве любил сказки. Разные там, украинские, русские, казахские, я в Азии вырос. И вот нравилось почему? Я смотрю, просто вот народ, при всем том, что это сказки, составлял эти сказочные повествования, опираясь в принципе на библейских сюжетах. Показывая, вот как люди борются за добро, и добро все-таки побеждает. Не так ли, друзья? Это библейская идея. Я не пытаюсь говорить, что Библия сказки. Говорю, даже люди, вот, ну, чтобы как-то увековечить какие-то идеи, мысли. Там у русских это Илья Муромец, у тюркских народов это Алдар Косая, национальный герой такой, который там чудеса творил. Добряк был, широчайший души человек. Неважно, как вы его называете. В каждом народе свой там. Какие-то Дон Кихоты, неважно кто. Но самое важное, друзья, самое важное то, что люди, даже находясь вдали от Бога, не могут противиться этому Божьему воздействию. Им хочется показать, что добро все-таки победит. Им хочется это выразить. И Христос прямо говорит об этом, прямо. Смотрите, я вам предлагаю этот путь. Я предлагаю этот путь. Есть, вы, если пойдете этим путем, будет вот это. Пойдете вот этим путем, будет вот это. Ну, прям как, извините, наверное, когда автор, не знаю, честно, знаком он с Библией или нет, когда Илья Муромца составляли эти сказания. Точно так, правда? Пойдешь налево, коня потеряешь направо, голову потеряешь. Отсюда, видимо, брали вот эти сюжеты, конечно, библейским языком не могли говорить, потому что, ну, мы понимаем, для этого нужно Библию читать и выполнять ее, правда? Но где-то в душе была тоска. Они хотели ее выразить именно вот этими словами, этими повествованиями. Важный момент, никакого запрета, вернее, никакой угрозы, никакого давления. Выслушали мои слова? Выслушали. Давайте пойдем далее. Давайте их на практике выполним. Кто не исполняет их? Это то, что всегда важно помнить в учении Христа. Дело не в том, что мы хорошо и внимательно слушаем. Братья иногда напоминают, не забывайте, пожалуйста, что нас снимают 3 камеры. Поэтому можете посмотреть, как вы слушаете на собрании. Даже не в этом дело, друзья. Даже не в этом дело. Дело в том, что мы можем сделать действительно очень внимательный вид, что мы слушаем. От этого абсолютно никак не если нет исполнения, мы прекрасно понимаем, это просто такое показное состояние. Христос ценит, и об этом в прошлый раз мы говорили, ценит внутреннее состояние. Состояние некоторых людей откроется только в вечности. написано, да, вот, многие скажут мне в тот день. И я им скажу, я вас не знал, мы об этом с вами говорили. Люди способны сегодня маскироваться, конспирироваться, прятаться, делать очень красивый богобоязненный вид, защищать себя красиво, красиво говорить. Но придет время, когда вся эта красота, она просто скроется. Ну, пред Богом ты не оправдаешься, правда? Но если Он видит все, Он знает все, от Него же не спрячешься. Христос вот своими словами, которые мы сейчас рассматриваем, желает одно сказать, то, что явно видно из этого текста, очень явно. Желает достучаться до нашего сознания. Послушайте, пока я предупредил вас, вот только что Он сказал о том, что многие скажут мне в тот день, да, что мы чудеса творили, были очень хорошими, там, перспективными. Он скажет, я никогда вас не знал. По какой причине? Внутри состояние было испорчено. Христос об этом предупредил и сразу после этого говорит, кто слушает и не выполняет, то слушает и выполняет. Ну, проще не скажешь, правда? Очень глубокая такая последовательность мысли идет. Итак, если не будет исполнения, при всем том, что слова эти не нравятся, правда? Многим слова Христа не нравились, но тем или не менее, подчеркнем, Христос от этого не меняет свою позицию. Итак, всякий, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному. Если человек слушает и исполняет, вот важный момент, простейший пример, простейший Христос приводит, который любому, даже, наверное, там маломальски неграмотному в строительстве был понятен. Здание крепким будет при одном единственном условии. Сегодня мы научились сваи забивать бетонные, сотни свай, где-то в болотистых местах тоже там укреплять грунт и делать твердым, ну, как предполагается строительство, не так ли? Смотрите, сегодня мы по-другому, может быть, эта мысль была выражена. В то время было понятно одно, что для того, чтобы человек был стабильный, а речь идет именно о стабильности человека, да, когда придут эти ветры, не буквально идет, Христос на простом примере показывает внутренний принцип. Идет речь о буквальном дожде, о буквальной воде, о буквальном ветре. Но показывается принцип, вот муж, который слушает и не исполняет, давайте мы говорим сейчас пока о том, кто исполняет, он основание свое имеет на камне. И некоторые евангелисты добавляют, что он копал, углубился, если мы сказали бы так, достиг того места, где уже камень. Согласитесь, это слишком много времени занимает, правда? Но зато здание стабильное. Мы когда строили дом молитвы в Азии, в городе, где я родился, вырос, когда нам наконец после 17 лет ходатайств дали разрешение строить дом молитвы, сейсмически опасная зона. Когда мы выкопали котлован 11 метров глубиной, только для того, чтобы заложить основание. 7 метров сплошной бетон похоронили, закопали, ничего не видно. А потом пошли где-то, не знаю, 40 с лишним колонн. Когда смотрел на то, как это строилось, думаю, слушайте, наверное, больше, чем третья часть денег ушла только на фундамент. А потом все это закопали. Закопали, слушайте, такая колоссальная работа, раскопали, положили деньги и засыпали их. Ну, если так, можно простым языком. Но люди реально понимали, это не потерянные деньги. Это крепкий фундамент. И здание будет стоять. И когда вот мы строили, часто вспоминал именно вот эти слова. Вот мудрый человек, и мудрость заключается в том, что он копает. Помните, чему Писание говорит о благоразумных людях? Люди благомысленные, помните? Жители Верии были благомысленнее фессалоникийских. Помните, чем они отличались одни от других? Люди с открытым умом, они вникали, точно ли это так? Вот это принцип, это принцип. Если человек слушает слово, вникает и соглашается с тем, что в глубине души он должен именно вот это основание положить, это займет время, понимаете, да? Это займет усилий, тревог, слез, молитвы, поста, но когда фундамент будет положен, вот тогда его ни одна ядерная бомба не разнесет. Ну, простите, немножко так улыбнемся. Вспоминая одного из братьев, мы тоже, он стал сегодня служителем, когда приходил на служение, он был совершенно неверующим человеком, человек очень высокого образования, интеллектуально образованный, умный, логически здравомыслящий. Приходил, собрание заканчивается, он испытывал терпение братьев. У него листочек, вернее, не листочек, виноват, у него тетрадка была. И он, можно? Говорит, у меня несколько вопросов. Подсел и открывает, а там уже список, только на одной странице уже страничка полностью исписана вопросов. И он один вопрос, второй, смотрит, брат начинает ерзать, уже неудобно, там часы посмотрят, надо домой ехать. Спасибо, спасибо, все, слава Богу, все, к другому брату. И дальше продолжает список вопросов. И вот так он, ну, улыбнемся немножко, он терроризировал братьев, мучил. Вот постоянные были вопросы. Кто-то, может, сказал, слушай, что ты привязался? Но если ум его привык вот к такому образу мышления, и он, исходя из этого, шел к Богу. Но что интересно, когда он пришел, то он пришел и не уходит. И разочарования нет. Человек копал. Вот слышал слово, оно хорошее. Масса вопросов. Копал, углублялся. Кто слушает слова, углубляется, основание ложит твердым для себя, вот тот стоит стабильно. Важный момент, друзья, с этим небольшое отступление, но проекция, адаптация к нашей жизни. Очень важный момент. Когда человек приходит к Богу, вопрос покаяния. Имею глубокое убеждение сказать, что это правильно для нас, христиан, если человек покаялся или исповедовался, неважно. Мы говорим просто о признании греха. Если он покаялся, это всегда правильно, чтобы с человеком была очень серьезная беседа по вопросу его прихода к Богу. На это Христос нацелил внимание, когда говорил, иди и расскажи, что? Что сотворил с тобой Господь? То есть реально должно быть понимание, как ты пришел к Богу. Если человек пришел к Богу, реально должно быть для него, он сам должен иметь видение, что он действительно пришел к Богу. Не потому, что девчата красивые, он сюда пришел, молодой парень. Не потому, что здесь все помогают, как это было в Союзе. У нас в церкви получилось так, семья огромная, муж бросил 6 детей, ну и верующие решили помочь сестре нашей. И за 2 дня построили дом. Ну и по городу, где 400 тысяч населения, говорит, разговор, идите к баптистам, дома помогут строить. Ну же понимаем прекрасно, что речь здесь не идет о том, что вопрос, это нормальное состояние, когда помощь оказывают. Но если люди приходят из-за этого, это не приход к Богу, правда? Христос говорит о фундаменте. Если человек пришел, вот и покаявшимся нужно задать вопрос, ты действительно пришел к Богу? Вот это должно быть у него сознание, что он действительно пришел к Богу. Если он пришел, держись Христа. Ты на правильном основании. Полезно будет на эти вопросы нацелить внимание тех, которые исповедуются, которые каются пред Господом. Если положено основание, вот тогда, друзья, все остальное. Смотрите, здесь идет, вернее, о обычных вопросах речь. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры, устремились на дом тот, и он не упал. А причина простая. Какая причина? Он был основан на камне. Фундамент был положен. Друзья, я думаю, эта мысль понятна. Ну, и как метод от противного, Христос говорит, а тот, кто слушает и не исполняет, он уподобится мужу, который построил дом свой на песке. Главный принцип, который Христос здесь хочет показать, на мой взгляд, это, я думаю, что вы согласитесь с этой мыслью, это следующее. Жизнь христианская, приход к Богу, должен быть основательным и серьезным. Это занимает время, безусловно. Если мы пытаемся построить, вот это только такой правильный приход к Богу. Если человек пришел к Богу, ну, просто чтобы красиво жить, вот так, легкую христианскую жизнь построить, любая малейшая трудность возвращает его туда, откуда он пришел. И будет падение этого дома великое. Неудивительно, друзья, вот мы об этом тоже говорим, когда человек приходит к Богу, безусловно, он приходит не от хорошей жизни, правда? Потому что Бог работает, действительно ломает, шлифует человека. Делает только для одной цели, чтобы он понял, что он не прав перед Богом. И когда человек приходит, он действительно приходит уже с багажом греха своего. У него там опыт жизни. И тоже важно, друзья, понимать, что то, чем человек занимался, грехи, которые он делал до покаяния, это вот те его слабые места, в которых сатана обязательно будет проявлять свою активность. Сам ли, через демонов ли, неважно. Демоническая сила будет это использовать, его греховный опыт. Это нам надо важно помнить, друзья. Если человек пришел к Богу, и потом опять сделал грех, который он делал до покаяния, друзья, это плохо. Это плохо, если сделан грех. Грех есть грех. Но дай Бог нам понимание, понять, почему человек это сделал. Ведь беда большая в том, что очень часто, и это ответственность не зря, Писание вот проводит, вернее, обращает внимание к духовно зрелым верующим. Вы сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Помогите ему выправиться. Очень часто происходит следующая ситуация. Человек пришел к Богу и хочет построить основание, но не помогли ему, если так можно сказать, действительно построить на основании. Человек пришел к Богу, вроде бы хорошо, немножко успокоился. Затем, будучи ненаученным, как реагировать, как всегда трагедия, знаете, когда наступает? Когда горе в жизни наступает. Не обязательно тебя там от церкви отучили, нет. Идет речь, работу потерял, болезнь, на работе что не складывается, с женой конфликты. Мы говорим об этих вопросах. Вот именно эти конфликтные ситуации, которые напрямую с верой Бога, казалось бы, не имеют отношения, они и показывают человеку, ну, его несостоятельность. И он, смотрите, это конфликтная ситуация, конфликтная. Выход всегда есть. Но какой выход человек прежде всего использует? Как вы думаете, подскажите? Возникла конфликтная ситуация. Я не могу, запутался все. Что человек делает? Выпить надо? Закурить надо? Наркотики для чего? Вот о чем идет речь. То есть человек пользуется тем, что ему там в греховной жизни помогало. Нет основания. Основание на песке. Вот только тогда, когда основание на Христе положено, оно должно быть правильно положено, друзья, не затянуть в церковь, не затянуть, не убедить его, запугать его к Богу, иди покайся, а действительно донести до него Евангелие, в чем оно, в суть Евангелия. Человек придет, основание будет положено камнем. Это займет время, друзья. Я смотрю сегодня, как неправильно, это мое убеждение. Мы способны привлекать людей, просто окаивать их. Вот дети уже идут каяться, а вы что, не грешные, что ли? И вот эти все спекуляции психологические. Покайтесь, Бог призывает, еще одну песню споем. Мы же хотим быстрее построить на песке. Вот как покаяли, так и развалилось. Как покаяли, так и развалилось. Построение фундамента, вы хорошо понимаете, занимает время, усилий, не так ли? Давайте, друзья, это будем понимать. Исходя из этого, относиться, во-первых, к себе, если мы колеблемся, к тем, кому мы говорим о живом Боге. Это займет время, возможно, годы. Друзья, ну пусть пройдут годы, но фундамент правильный будет положен. Тогда уже ничего не способно будет поколебать человека. Когда Христос подвел этот итог, закончил, и реакция людей, смотрите, какая. Они удивились. Сколько незамечательных проповедников слышали, Павел учился у ног Гамалиила, это современник Христа, очень известнейший философ того времени. Его, скажем, идеологический оппонент, по-моему, Шамай. Не Шаман, извините, а если этот был более консервативный Гамалиил, то Шамай был более либеральный по своим взглядам. Это было два очень серьезнейших учителя в израильском народе. Они очень хорошо знали. Помните, в Деянии написано, учился у ног Гамалиила, обратите внимание. То есть это очень известная была личность. Но когда они слушали Христа, они прямо говорили, удивлялись, потому что Он учил их как власть имеющий. Даже когда сегодня исследуем мы предания, вот Талмуд, еврейские предания, то отмечает одну интересную закономерность. Как-то мы о ней уже говорили. Раввин, даже самый уважаемый, тот же Гамалиил, у них был свой этикет, который они не могли нарушить. Он заключался в чем? Если нужно было показать какую-то очень важную доктрину, с которой он согласен, ну, в данном случае, если, допустим, я говорю, вот я согласен, что я делаю? Я должен был делать, если я раввин, да, в то время, что я должен был сделать? Я говорю, вот этот раввин сказал так, этот сказал так, этот сказал так, а вот этот сказал так, а он был моим учителем. Все понятно, да, от кого я унаследовал? Вот так строили свое логическое мышление раввины в то время. Они не могли по-другому сказать. А Христос ни на одного раввина не сослался. Ни одного раввина нет, правда? Он учил их как власть имеющие. Вот этого права не имели ни книжники, ни фарисеи. Когда мы говорим о служении, которое мы совершаем, почему мы его совершаем? Мы совершаем для того, чтобы Божье имя было прославлено. Мы призваны для этого служения. Это важные вопросы. По какой причине мы совершаем то служение, которое мы совершаем? Если мы призваны на это служение, как Христос был призван, вот тогда это служение как власть имеющая. Ну, не как остальные люди. Пусть образованные, влиятельные. Вот эти мысли, которые предлагает для нас апостол Матфей. Друзья, пожалуйста, мы немножко с вами воскресили в памяти размышления, которые имели о Нагорной проповеди. Сегодня проанализировали то, небольшие размышления были представлены, как Христос подвел итог этой Нагорной проповеди и как в конечном итоге люди отреагировали на эту проповедь. При всем том, что она резала слух, Это важно отметить, 8 глава, стих 1 опять, когда он окончил проповедь, сошел с горы, то очень много людей пошли за ним. И по одной простой причине, потому что, услышав однажды слово со властью, слово Божье, невозможно от этого слова просто вот так вот отмахнуться. Это яркая мысль, которая просматривается. Пожалуйста, друзья, может быть, есть вопросы. Сначала по вот тексту, который мы рассмотрели, потом у нас немножко есть времени. Если есть вопросы не по тексту, я думаю, можно будет вместе пообщаться, порассуждать. Пожалуйста, друзья, вам время. Вопросы, размышления. Да, Александр, пожалуйста. Это маленькая деталь, как раз вот эти вот залоги, если говорить грамматическим языком, активный залог или пассивный залог, медиапассивный, как раз об этом вот и говорит. То есть, если человек слушает, ну опять, я думаю, что здесь, когда мы с Лукой сопоставляем, вот идея какова, это действительно так. Если человек делает добро, тянется к Богу, то Бог содействует ему. Если человек противится Богу, то в том, что постигает человека, Бог не виноват. Срабатывает Божий закон. Посеял? Пожалуй. Вот мысль, с которой я думаю, вот это имел в виду Александр, да? То есть человек, когда он сеет, да, то, что он разрушается, да, падение у него происходит, Бога в этом винить нельзя, это нелогично и неправильно. Во-первых, это слово звучит, так? Люди знают об этом. Если ты сознательно отвергаешь, последствия за сознательный выбор ты несешь, и Бог здесь ни при чем. Бог был бы при чем, если так можно выразиться, если бы он не предупредил об этом, тогда он, ну, простите, уже не его, можно было бы обвинить, хотя это безрассудно обвинять Бога. Но поскольку он прямо и открыто сказал об этом, ты сознательно этого не делаешь, а потом судишь, а где Божья любовь, как это он меня в ад пошлет? Прости, он же тебя предупредил, что есть ад. А ад это не Гавайи, не Майами. Ты должен-то знать, что такое ад. Если ты сознательно противишься Богу, прямо сказано. Кто там будет? Кто в озере огненном? Ну, прямо сказано. Лжецы, идолопоклонники, те. Ты же читаешь Библию, читаешь. Если ты вот попадаешь под одну эту характеристику, кто виноват, что ты в озере огненном окажешься? Кто? Ну, не вини Бога, он же тебя предупредил. Это твой сознательный выбор. Спасибо, Александр. Интересное размышление. Пожалуйста, может, есть еще. Или Олег Иванович, пожалуйста. Друзья, текст не совсем, ну, я благодарю, текст, я думаю, понятен, да, из послания к Коринфянам, есть одно основание, если кто на этом основании строит из золота, сена, соломы, вот день покажет. Вот, он не совсем к этому тексту, но я думаю, что у нас есть время, можно будет, брат Ваня, есть? По поводу текста, который прочитан был сейчас, да, есть мысли или вопрос, потому что я как раз, да. Хорошо, друзья, да. Это 29-й, вы Иван Матфея, да? Хорошо, значит, я думаю так, друзья, может быть, если вы не будете возражать, он все-таки где-то, если может, давайте мы этот вопрос завершим, брат Ваня, если не возражаете, да, он не совсем прямо, но все-таки мысль где-то частично, он совпадает с тем, о чем мы говорим. Я хочу просто показать, во-первых, насколько это видно различие вот одного текста и другого, а затем конкретно по вопросу. Хорошо, друзья, значит, здесь сказано о том, что человек строит здесь на земле строит, так, муж, который слушает слова мои и исполняет, слушает и не исполняет. Этот устоит, а тот не устоит. Идет речь о стабильности. О чем идет речь? Не о суде вечном. Ветры, море. Идет речь о земных вопросах. То есть, когда беды встретятся. Вот о чем идет речь. Не о вечности. Друзья, эта мысль понятна. То есть, завершая Нагорную проповедь, Христос говорит о том, что если человек будет слушать слова Божьи и исполнять, он будет, как, помните, Иисусу Навину сказано, будет благоуспешен. Где? На земле. Друзья, эта мысль понятна, об этом идет речь. Вот Олег Иванович поднял серьезный вопрос, он где-то немножко совпадает, да, с тем, о чем мы говорим, там немножко другая ситуация. Очень коротко, друзья, как-то, возможно, может, мы будем разбирать, вот первое послание к Коринфянам, то тоже есть серьезные там вопросы. Что здесь видно? Павел прямо пишет, никто не может положить другого основания, кроме уже положенного. Что это за основание? Иисус Христос, будьте внимательны. Но вот на Христе, именно на Христе, ни на ком другом, строят люди здания. Основание одно – Христос. Но один строит на Христе из соломы, другой из серебра и золота. Почему Павел вот эти выражения употребляет «солома, золото и серебро»? Потому что, ну, мысль была одна, он желает донести, потом будет говорить об огне. Поэтому не говорите здесь о дереве, да, правда, да? То есть сравнивайте, то есть чем больше огня, тем золото чище. Но для соломы это смерть. Но основание-то одно. Здесь идет речь, здание без основания или здание с основанием. То, что Павел пишет, это касается того, когда Бог будет разговаривать с людьми. Основание-то, на правильном основании человек пытался строить. На правильном основании, но неправильно строил. Можно так сказать? Если он из соломы строил. Вот о чем речь. Именно этим и продиктовано то, почему после этого Павел говорит, он сам спасется. Почему? Основание правильное. Суть строения неправильная. Он спасется, но как бы из огня. Выражение, как головня из огня. Почему он спасется? Пока мы не рассматриваем детали спасения, это теологические вопросы. Думаю, давайте сегодня об этом не будем говорить. Придет время, мы тоже будем касаться его. Но важно отметить. Он спасется. Почему? Основание правильно. Но печальное положение будет его как спасенного. Как Павел пишет, только вам и одетыми не оказаться нагими. Это параллельная мысль. Я думаю, это понятно. То есть, вот то, что здесь, я думаю, явно видно. Если вы, пожалуйста, брат Ваня. Да, микрофон, пожалуйста.
29. Угу. Он учил, как власть имеющий, не так, как... Книжники и фарисеи. Я хотел, чтобы мы поразмышляли немножко о том, Иисус учил как власть имеющий. Мы, последователи Иисуса Христа, тоже как бы дерзаем учить. Насколько у нас получается, можем ли мы считать, что среди нас тоже и есть братья, которые говорят как власть имеющие, или нельзя так считать. Как считать тех, которые стремятся учить, однако люди спят, когда они учат, дремают, ну, не могут никак убедительно учить. В чем вообще-то разница, что он учил как власть имеющие, а вот те, которые учились у ног Гамалиила, не было этой власти. И как у нас сегодня, у последователей Христа, как мы учим?
Думаю, друзья, что вопрос у всех ясен. Скажу прямо, а что мы не учим друг друга, как власть имеющие? У нас это получается. Ну, это немножко так улыбнемся. Друзья, ну, Александр, сейчас, секундочку, можно будет. Друзья, действительно, вот в чем, это коротко, в чем отличие проповеди Христа или учения было от проповеди или речей, выступлений книжников фарисеев? Очень коротко. То, что говорил Христос, Он прямо сказал, слова, которые я говорю вам, от кого они? От Отца. И это все, друзья. Правда? Ну, это да, они по сути являются Духом жизни, но то, что я говорю, я от Отца взял это. Вот в этом власть и проявляется. Когда люди берут основание свое на человеке, не зря Ветхий Завет говорит прямо, проклят, кто надеется на человека. Вот в этом было существенное отличие. Могут ли сегодня проявляться эти люди? Друзья, я думаю, что вот тоже важный момент, он очень серьезный. Очень серьезный, все-таки, ну, трудно может нам сегодня до конца с этим согласиться, друзья, но Священное Писание остается Священным Писанием. Для того, чтобы церковь росла, это не моя выдумка, это может каждый из вас почитать в послании к Ефесянам 4 главе. Чтобы церковь не была как младенцы, колеблющиеся и увлекающиеся всяким ветром учения. Позвольте вот по памяти, кто знает, кого Бог поставил. Написано, и Он поставил церкви теми. Для чего? Чтобы мы не были более младенцами, но возрастали и так далее, и так далее. Кого Он поставил? Он поставил. Подскажите, пожалуйста, чтобы я это не произносил. Там 5 категорий. Апостолов, пророков, евангелистов, пастыри и учителей. 3 категории. Апостолы, пророки и учители, это для того, чтобы свидетельствовать о Христе, мы говорим, проповедь Евангелия. То есть это для внецерковной деятельности. Когда люди приходят в церковь, да, в общество христианское, чтобы оно нормально развивалось, здесь есть пастыри и учители. Это Слово Божье. Он поставил. Когда мы говорим о нормальном развитии церкви, оно может быть только тогда, когда если проповедник, он может проповедовать тогда, когда он призван Богом. Мы среди проповедников об этом прямо говорили. Кто может проповедовать? Писание говорит так, как проповедовать, если они будут посланы? Поэтому не всякий желающий может проповедовать. Не потому, что мы не хотим кого-то, не допускаем, вы поймите правильно. Мы хотим следовать Писанию, но тяжело, когда, вот, когда начинаешь читать Писание, а мы привыкли вот так. И вот вопрос, или будешь делать так, как ты привык, или будешь делать, как Писание говорит. Это тяжелый вопрос для нас. Как проповедовать, если они будут посланы? Итак, если Бог послал, задача церкви только одна. Как вы думаете, какая? Если Бог послал, какая задача церкви по отношению того, как Бог послал? Признать? Понимаете, если Бог призвал, то церковь просто обязана признать. Не так ли? Не выбирать, будьте внимательны, а признать. Бог избирает, а церковь, действительно, она тянется к Богу. Поймите, мы говорим о здравом развитии церкви. Задача церкви – признать того, что Бог призвал того или того на это служение. Итак, если Бог призвал, допустим, пастырей, пастырь, сегодня можно говорить пастор. Я постоянно говорю об этом, друзья, это неправильное, на мой взгляд, это чисто в угоду времени произносится, пастор. Уж если пастор, то лучше пастырь. Это правильно. Потому что пастор, понятное дело, это погоны, а пастырь – состояние сердца. Мы это хорошо понимаем. Поэтому, если Бог призвал пастыря, то здесь одно только, я думаю, когда вот особенно выбирает на служение, это правильный вопрос. Брат, тебя Бог призвал на это служение? Справедливый вопрос. Это и все. Если Бог призвал, если вы свидетельствуете, что Бог призывает его, если у вас есть желание выяснить, как тебе Бог призвал, покажи, расскажи. Это тоже нормальный вопрос. Если мы реально видим, что Бог призвал, это очевидно уже для братьев и сестер, давайте признавать Божий авторитет. То же самое, когда мы говорим об учителе, то же самое. Иногда говорят так, это пастырь должен быть учительный. Нет, братья и сестры, нет. То, что пастырь должен быть учительный, это правда. Так написано. Это одна из характеристик. Но то, что Бог поставил пастырей, и не сказано, то есть учителей, пастыри и учители, это значит, что в церкви есть пастырь, а есть учитель. И если Бог поставил учителя, для чего? Важный момент. Ну, есть учение, мы понимаем, ранняя церковь в чем пребывала? В учении апостолов. Значит, учили? Учили. И, друзья, еще одно очень важное. Я понимаю, что когда нам, когда хочется немножко свое продвинуть, мы тоже учим, как власть имеющие, мы говорим так, сами того не понимая. А написано, немногие делайтесь учителями. Вы слышали такие заявления? Это просто не библейский подход, это просто это грубое отношение к Писанию. Написано, Бог поставил, написано, да? И Он поставил. Это когда Бог поставил. То есть идет речь, что это от Бога. Как вы понимаете выражение «делайтесь учителями»? Как? Пожалуйста, кто-то из вас поделится, что значит «сделаться учителем»? Подскажите, пожалуйста. Может быть, давайте так, кто-то поднимитесь, да, чтобы я думаю, это будет правильно. Пожалуйста. У кого-то есть расположение? Что значит сделаться учителем, выражение? Я не думал, что такой тяжелый вопрос, простите. Но я знаю, что знаете, просто немножко смущаетесь. Пожалуйста, друзья, кто? Человеческими усилиями есть еще какие-то добавления? Не призван, а учить хочется. Да, она так может сказать. Очень хочется учить, поэтому вот. Друзья, то есть, когда сам себя человек делает учителем. Вот что антибиблейское. Да, пожалуйста. Хорошая проповедь. Я для молодежи поясню. ВУЗ – это высшее учебное заведение, то есть институт сегодня по-нашему. Рассказывают про одного тоже, это реальный пример, но где отголоски немножко по жизни остаются. Брат, который несет, думает, что он сегодня тоже несет служение служителя церкви, 17 лет проработал в органах прокуратуры, 5 лет ответственным прокурором района столицы, но не Москвы, а не называя где город. Ну и когда он покаялся, значит, попали к нему в церковь, пригласил друзей, говорит, давайте, значит, служение несет. Вот брат начинает служение. Встать, помолимся. Улыбаетесь, да? Встать, суд идет. Но осталось вот это вот прошлое еще, друзья. Но тем ли не менее, вот с этим-то мы еще способны бороться, да? Но если человек призван, то призван. Мы понимаем, что остаются недостатки. Но если призван, наша ответственность, как действительно Божьи детей, признать то, что решил Отец. И если я сам себя делаю учителем, вот это антибиблейское, это неправильное. Но если Бог делает учителем, это правильно. И прежде всего, внутри человек должен иметь это свидетельство от Господа, что вот это твое призвание. Друзья, я думаю, это достаточно. Да, очень интересный момент, трогательный. Пожалуйста, да. Да-да, брат Ваня.
Я хотел бы прочитать пример апостола Павла, который, ну, я задал вопрос насчет власти имеющей, да, учил как власть имеющей. Вот апостол Павел говорит так. Молитесь и обо мне, дабы мне дано было слово, как раз то, что Александр Михайлович подтверждал, чтобы было дано слово откуда? От кого? От Бога. Было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство УЗА, дабы я смело проповедовал, как мне должно. Оказывается, не как-нибудь можно проповедовать, а как должно. Во-первых, надо получить слово от Отца, а потом иметь соответствующее дерзновение, смелость. И за дерзновение и смелость Павла посадили, конечно. Посадили. Но я думаю, что Бог тоже одарил его вот этой определенной власти, убеждая даже философов.
Спасибо, да, хорошее очень замечание. Может быть, два слова хочу добавить, очень коротко. Христос получил от Отца и передавал как отцовское. Только тогда у нас будет дерзновение говорить, когда мы будем понимать, от кого это слово получено. Это слово нельзя говорить непонятно как. Нельзя, мы не имеем права. Может быть, еще, друзья, одно, и мы как раз, вот следующая наша сессия церковно-библейской школы в субботу будет посвящена именно этим вопросам. Проповедь, как проповедовать, поэтому, пожалуйста, у кого есть расположение, у вас приглашаю. Да, я прошу прощения, мы виноваты, Александр, там вопрос был, мы упустили. Пожалуйста, Александр. Да, вопрос немножко поясню. Написано, что Христос говорил как власть имеющий. О какой власти идет речь? О религиозной, философской там или другой какой-то, да? Ну, это коротко. Как царя, да? Друзья, важно отметить, что все-таки если немножко... Я упоминал о том, что у евреев была такая особенность. Вот раввины, даже очень уважаемые, они не имели права говорить «я». Понимаете, да? Когда Христос говорит «вы слышали, а я говорю вам». На мой взгляд, это один из важнейших факторов, который наталкивает нас на то, о какой власти идет речь. О власти утверждать учение, то есть власть от Бога, то есть духовная власть. Я больше вот это здесь просматриваю. Я думаю, оно видно. Спасибо, друзья. Брат Коля, пожалуйста. Крови. Хорошо, да. Да. Спасибо, Коля. Братья и сестры, я думаю, так, в общем, наверное, слышали, что действительно только тогда, когда человек понимает, что он от Бога получает эту власть, он действительно может, во-первых, сильно, уверенно, смело проповедовать, и это будет правильное слово. Пусть, может, не так грамотно сказано по человеческим понятиям, да, но это будет слово со властью. Когда оно со властью? Когда оно от Бога получено. Если ты получаешь это слово от Бога, то ты его не можешь передавать по-другому, как нежели со властью. Как Павел пишет, знаешь, что мы это получили от Господа. Поэтому, друзья, я думаю, достаточно этих вот размышлений. Как раз давайте подведем короткий итог и будем молиться. Итак, завершено наше с вами знакомство с Нагорной проповедью. Очень многих вопросов Христос касался. И Он действительно учил так, что это задевало сердце. Это ломало сознание. Формировало, способствовало формированию правильного христианского характера. Характера Отца Небесного. Поэтому, друзья, когда мы говорим об учении Христа, оно сегодня и сегодня остается таким же самым, оно не умолилось. Оно имеет власть, и оно силу имеет. Поэтому лучшее, что мы можем сказать каждый себе: Господи, помоги мне не противиться Твоему Слову. Это самое правильное положение. Многих вопросов, с многими вопросами мы сегодня трудно согласиться, мы пытаемся их подогнать под себя, это не так понимать, и пошло вот это вот раскручивание, лишь бы себя оправдать. Люди это понимали и хотели еще слушать слово. Проповедь Нагорная закончилась. Христос закончил проповедь, сошел с горы, и за ним пошли люди. Братья и сестры, мы посмотрим, что у нас будет в следующее воскресенье вечером. Подействует ли Нагорная проповедь или нет, да, придем мы или не придем. Ну, с одной стороны, так, может быть, в такой хорошей семейной атмосфере позволить это сказать. А с другой стороны, действительно, люди шли. Почему? Потому что этих фундаментальных принципов, которые Христос изложил, они явно понимали, им недостаточно. Они хотели большего от Христа. Потому что понимали, что то, что сказал Христос, это не все, что Он сказал. Там у него есть много еще сказать. И мы хотим слушать Христа. Не зря греки, понимая проблему евреев, язычников, боялись напрямую подойти, а нашли Филиппа. Филипп – это греческое имя. Один из учеников Христа. Филипп, ой, это, наверное, наш. У него имя Александр, это славянин, это не Джан там какой-то американец. Извините, да? Это наш. Давай мы к нему подойдем. Именно к нему подошли. Говорит, нам хочется видеть Иисуса. Друзья, пусть это будет желанием нашего сердца. Аминь. Давайте помолимся.